Deutsche Welle. Муз-просвет.
Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона заблудившийся гармонист Андрей Горохов. Недавно я заводил музыку для аккордеона, но, как мне кажется, авторы сборника Planet Squeezebox не все нашли и выпятили, что того было достойно. В любом случае, мне захотелось этот разговор продолжить. Сегодня новая серия аккордеонной мыльной оперы. Первый номер программы – итальянский компакт-диск, изданный городским управлением Вероны. На обложке присутствует и маленький значок с крылатым львом. Власти Венецианской области тоже поимели к нему отношение. Диск называется «El Campanar del Diablo» – «Приятель черта». На фотографии дедушка в широкополой шляпе, очках и, как несложно догадаться, с огромным аккордеоном. Зовут дедушку Доминико Ансельми, его прозвище – «El Minchi». К компакт-диску приложен огромный буклет, но итальянский язык для меня малопрозрачен. Я сумел лишь разобрать, что Доминико Ансельми родился в 1903 году, а умер в 1986. Мы имеем дело с настоящей деревенской музыкой. Фотография деревни тоже приложена. Деревня называется Сан-Бортоло делле Монтанье. На мой взгляд, старый Доминико играет просто потрясающе. Очень мягко и обволакивающе. Немалую роль играет и качество записи. Запись, вообще говоря, чудовищная. Настоящий деревенский лоу-фай. Я долго не мог сообразить, откуда берутся повторяющиеся глухие звуки. Неужели кто-то так странно танцует? Но потом догадался, что это звуки удара по микрофону или микрофонной стойке. И в самом деле, на одной из фотографий видно, что микрофон придвинут прямо к правой руке музыканта, и он костяшками пальцев за микрофон цепляет. Получается иррациональное ритмическое сопровождение. На некоторых треках магнитофонная пленка, похоже, просто плывет. Оттого музыка приобретает слегка психоделический оттенок, что ей, конечно, идет на пользу. Доминико Ансельми, 1979 год.
Al prete Laurentonico.
Мы перемещаемся в Доминиканскую Республику. Сборник, который выпустил мексиканский лейбл Corazon. Это первый мексиканский диск, попавший мне в руки. Я решил, что его завести – это моя прямая обязанность. Тем более, что называется он «Stripping the Parrots» – «Ощипывая попугаев». Так назывались безумные деревенские танцульки, на которых за отсутствием куриц и прочие сельскохозяйственные птицы в еду употребляли попугаев. Вообще-то этот сборник звучит, как будто он сделан для туристов. Всего лишь пару песенок можно назвать невзрачными и нерешительными. Возможно, от того, что они в ныне уже практически не исполняющемся стиле карабине. Нет никого, кто бы эту музыку хотел услышать, некого ею соблазнить. Играет квартет Хернандес. Следующий номер программы – японский дуэт «Garage Chanson Show». Он состоит из певца Коши Ямады и аккордеониста Йошиаки Сато. Коши поет в разных рок-коллективах с 1985 года. Он и похож на матерого и тяжелолицего рок-выпендрежника. Йошиаки моложе своего коллеги. Он тоже играет в разных группах – рок, танго и джаз. Их дуэт существует уже 7 лет.
めくるめく日々に追われながら昨日という足跡は消えてゆきます。街のイルミネーションが綺麗だわ。私はただの女、今日も有り余る壁に押されながら、あの日の憧れは色褪せてゆきます。街路樹を抜けて医者場へと急ぐ。私はただの女、裏若きあの頃激しい恋をした。あなたのために生き死ねると思った。一人明かり窓に差す西日の中、頼りなげな指をそっとかざしてみる。ささやかな暮らしにうなずくような、私はただの女。覚えているかしら二人が初めて出会ったあの夜を。思い出がいつでも優しいの、二度と戻れないから。ああめくるめく日々に追われながら昨日という足跡は消えてゆきます。街のイルミネーションが綺麗だわ。私はただの女、白面の面影、罪なき。
Йошиаки Сато играет на своем аккордеоне уверенно и прочно. Даже хочется сказать «железно». Это прямо какой-то аккордеонный крафтверк. С пением Коши Ямады тоже не все, слава богу. Очень слышно, что он поет не японскую музыку. Во всех его шансонах, танго, вальсах, барынях, казачках и калинках есть ощущение симуляции. Японский язык безжалостно втиснут в несвойственные ему ритмические структуры. Хуже того, Вообще японское пение, в частности рок-пение, с европейской точки зрения не очень выразительно. Оно плоское и статичное, холодное. Ребята и девчата орут изо всех сил, а ощущение все равно полного безразличия. Тепла и округлости в их эмоциональных вывертах нет. Не знаю, в чем тут дело. Наверное, интонация японской речи другая, чем у индоевропейских языков. Поэтому ударения, нажимы и подчеркивания в том или ином месте звучащей фразы организуются другими средствами, не нашими. Так вот, Коши Ямада, певец дуэта Garage Chanson Show, стал жертвой как раз этой проблемы. Ему бы нужна интонация Александра Вертинского или Эдит Пиаф, то есть тонкая психонадломленность в окончаниях некоторых слов. А то, как он поет, напоминает, как радиодикторы читают текст, смысла которого не понимают. Что, конечно, неверно, потому что Коши понимает, о чем поет. Он сам все тексты, скорее всего, и сочинил. И вот из-за этой мелочи музыка не совсем функционирует. Удивлять-то она удивляет, но не очаровывает и не соблазняет, а в больших количествах прямо-таки раздражает. То есть это никакой не шансон. Когда берешь в руки диск, на котором написано «Музыка буддийских монастырей Тибета», то особенного возбуждения не испытываешь. Буддийская музыка Тибета, а также сопредельных регионов, очень своеобразна, но моментально опознаваема. Точно так же выглядит и этот диск с музыкой Непала и Ладаха, выпущенный лейблом Playa Sound. Но внутри нечто непривычное. Древняя музыка исполняется на аккордеоне. Деревенский танец из долины Катманду. Это Непал. Еще один танец из Непала. Это шерпы, крайне высокогорный народ. На самом деле это монголы, появившиеся в Тибете в 13 веке. Танец, как тактично указывает буклет, вдохновлен индийской киномузыкой. Скорее всего, это просто болливудский киношлягер, из которого изготовлена народная музыка. Дешево и сердито. Буклет компакт-диска с музыкой Непала и Ладаха указывает, что эта музыка устроена как буддийская мантра, то есть много раз повторяется одна и та же формула, одна и та же фраза. Это замечание слегка оправдывает то обстоятельство, что прожектор нашего внимания вываливается из наших крепких рук и начинает светить в неожиданную сторону. Американка Полина Оливерас уже много десятилетий играет на аккордеоне медленно нарастающую и ниспадающую музыку. А в конце 60-х она, еще до аккордеона, делала музыку, записывая звуки синтезатора на магнитофонные пленки, склеенные в кольца. Специально сконструированная машина крутила несколько таких колец одновременно. Звучат тогдашние композиции Полины Оливерос очень по-разному, но конструктивная идея медленного дыхания, медленного растягивания мехов все время одна и та же. В любом случае, через несколько лет Оливерас сочла именно аккордеон самым подходящим инструментом для реализации этой затеи. Alien Bog. Мы имеем тут дело, как мне кажется, с одной из генеральных линий музыки второй половины 20 века. Вот сочинение американского композитора Мортона Фелдмана, которое он посвятил писателю Сэмюэлю Беккету. Повторяются одни и те же фигуры, слегка видоизменяясь и сдвигаясь друг относительно друга. Музыка заметным образом дышит, хотя аккордеона тут нет и в помине. Если бы надо было быстро вывести деревенского баяниста на передний край музыкальной мысли, то лучшего пути, чем дать ему послушать сочинение Мортона Фелдмана, по-моему, и нет. Впрочем, с любителями инди-рока такой номер не пройдет. Но они и по своему музыкальному развитию отстают от деревенских гармонистов. Играет берлинский камерный ансамбль новой музыки. Что тут можно вообще слушать? Ну, хотя бы то, как различные инструменты буквально слипаются в единый звук, в звук одного большого инструмента. А то мы вдруг начинаем слышать внутри этого суперзвука отдельные нити. Идея слияния звуков разных инструментов в нечто большое и плотное характерна для такого течения французской современной музыки, как спектрализм. Он появился в начале 70-х, а в конце 80-х стал международным явлением. В некоторых особенно продвинутых консерваториях его до сих пор преподают как передний край музыкальной мысли. В грубых чертах идея состоит вот в чем. Любой звук можно представить в виде суммы синусоидальных колебаний, то есть сложить много-много свистящих звуков разной высоты. Так, собственно, работает аддитивный синтезатор. Близкий к синусоиде звук выдают разные свистелки, вроде флейты. Но использовать хочется, понятное дело, звуки всех инструментов симфонического оркестра. Таким образом, процедура работы выглядит так. Берут какой-то сложный звук и подвергают его спектральному анализу на компьютере. Получается пестрая картинка. Спектр показывает, какие частоты звучат с какой громкостью в каждый момент времени. Потом можно взять спектры реальных инструментов, скрипок, валторн и так далее, и, складывая их, приблизиться к исходному спектру. Таким образом, получается партитура, которую оркестр может сыграть и получить, как говорят, ресинтезированный исходный звук. Любопытным образом, композитор Жерар Гризе свой первый сериальный опус написал, разлагая спектр духового инструмента – тромбона. И многие спектралистские опусы именно что дышат или гудят, нарастая и опадая большими холмами. Надо заметить, что спектрализм – это вовсе не причудливая выходка авангардного ума. Искушение слить все инструменты в единый вибрирующий звук знакомо композиторам с самого момента возникновения музыки для инструментального ансамбля. Принципы обычной инструментовки, то есть музыки XIX века, предполагают разложение звуков аккорда на разные инструменты. Но каждый аккорд — это несколько ярких точек, идущих по вертикали на спектральной диаграмме. Так что учение о гармонии — это первые шаги в спектрализм. Арнольд Шонберг предложил так называемую «мелодию окраски звука» — «кланг-фарбен-мелодии». Когда одну и ту же ноту последовательно играют несколько инструментов, тогда меняющийся тембр как бы напевает нам мелодию. Это тоже вполне спектралистский ход. Карл-Хайнц Штокхаузен в своих ранних опусах пытался сочинять различные звуки, комбинируя их спектральные составные части. А Янис Ксенакис сочинял облака звука, в которых плотно переплетаются хаотичные линии отдельных инструментов. Вспоминают и Дьорди Лигити, и Джачинто Шелси, и Луиджи Нона, и вообще много кого. Таким образом, получается, что спектрализм объединил традиционную музыкальную мысль и авангардистскую. В качестве большого минуса можно отметить, что спектральная музыка звучит в большинстве случаев статично, если не сказать мертво. Партии отдельных инструментов неподвижны и занудливы. Но есть и поразительно звучащие вещи. Жерар Гризе написал, так сказать, учебник спектрализма, когда каждую следующую пьесу исполняет все более крупный состав оркестра. Сам он, конечно, спектрализм считал устаревшим и давно преодоленным делом. Я заведу фрагмент его опуса «Портьель» для 18 музыкантов. Сочинен он в 1975 году. Если кто расслышит тут дыхание мехов странного аккордеона, тот будет молодец.